Здесь Иван покинул шаткие суденышки, чтобы дальше ехать на лошадях. Отсюда же распущены были по домам остальные полки, какие еще шли за царем по берегу и плыли на стругах. Обрадовался Иван, почуяв сушу под ногами, хотел сейчас же и в путь дальше двинуться, но пришлось в Нижнем 3 дня промешкать. И водяная поездка, и нервная, и телесная усталость не прошли бесследно, разнемогся Иван. Но как только силы укрепились 3-дневным полным отдыхом в постели, царь не вытерпел и сел в колымагу, к Москве велел поспешать. Что-то там, кого Бог даст, авось поспеем. Но дорога тяжелая, осенняя, грязная, реки разлились от дождей, мосты не везде исправны, грузна колымага царская. Ночью ехать и вовсе нельзя, да еще в редком из попутных городов царь церковной службы не отстоит, особенно если празднуется имя святого какого-нибудь. На 10-й день только, 29 октября, через Балахну добрался Иван до Владимира. Всю дорогу у него в колымаге сидел боярин князь Федор Андреевич Булгаков, который от имени царицы в Нижнем встречал царя. И без конца расспрашивал посланца Иван, как можется, да как выглядит голубка его, да что все время делала. А во Владимире новый посол от Анастасии к царю прискакал. Гречин. Выходит знатный боярин Василий Юрьевич Траханиот. С подставами на переменных конях мчался он и, въехав вечером во Владимир, узнал, что царь под городом в древнем монастыре заночевал. Не поехал туда хитрый грек, до рассвета перебыл в городе, а там нарядился в лучшее, что имел с собой, и поскакал в монастырь. Там только что ворота раскрывали, царский поезд выпускать собираются. «К царю я с вестями от царицы», — объявил боярин, и ни слова не говоря больше никому, чтобы не опередили его с великой радостной вестью, стал ждать, когда его Иван позовет. «Да что за вести? Не послал ли Бог чего?» — допытывались у боярина все окружающие. «Нет, где еще? Так оповестить царя о себе царица поизволила». Сейчас же приказал Иван вести к нему посланца. «Что скажешь, боярин? Добрые ль вести несешь?» А боярин упал ниц перед царем и громко так выговаривает. «Бог милости великий послал тебе, Кир государь и царь всея Руси, сына тебе Господь послал и наследника, великого княжича Московского, Владимирского, Новгородского, царевича всея Руси и Казанского, государя Псковского, Смоленского, Полоцкого, Черниговского и иных...» Молчит Иван. То краснеет, то бледнеет, слова от радости не выговорит, а бояре кругом не выдержали, словно пчелы зажужжали между собою. «Слава тебе! Слава тебе, Господи!» Наконец и царь пришел в себя, только слезы крупные, тихие, радостные слезы по щекам бегут. «Правда ли, боярин? Правда, правда, конечно! А как назвали? Дмитрием! Мы толковали с Настюшкой!» Дмитрием и молили, государь, владыка-митрополит Макарий сам молитву давал. «А здоровенький мальчуган на кого походит? На меня ль? На княгинюшку ли?» «На тебя, государь, ровно влитой, и очи, и складом, и ладом, весь в тебя, сам видел, государь, вот так на руках держать сподобился. Здоровый, крупный такой княжич, дай ему, Господи! Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу!» И Траханиот отплюнулся, чтобы похвала ребенку прошла без сглазу. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — невольно повторил и царь тот же обычный прием. «Ну, а царица как? Голубка-то моя, свет Настасьюшка, все здорово ль? Да ладно ль себя чувствует? Как живет можется?» «Хвала пречистой и спасу милостивому, все в добром здравии. Гляди, навстречу тебе Кир-государь пойдет, как в град свой стольный пожалуешь. «Даст Бог милости! Что ты, даже замахал руками Иван! Разве ж можно так скорешенько? Ну, да не пустят ее! Найдутся люди поумнее тебя при царице! Ну, спасибо, боярин! Век не забуду службы твоей усердной да вести радостной! Твой должник великий!» И царь обнял, расцеловал осчастливленного боярина. А затем обратился к иконам, стоящим в углу, и, пав на землю, стал благодарить Господа за счастье, посланное ему как отцу и царю. Поднялся затем, обернулся к боярам своим, толпящимся в келье царя, и радостным голосом произнес: «Поздравляю и вас, бояре, слуги мои верные, с великой радостью, с наследником царства, Богом нам дарованным! Придет время, служите ему так же верно, как моему отцу, деду служили, как мне служите. Послужим, государь, да живет на многое лето царевич и великий княжич Дмитрий всея Руси. Поздравляем тебя, царь-государь, с Господней милостью, с несказанной радостью!» И долго еще не покидал монастыря поезд царский. Поздравления царь принимал от всех, и молебны служились благодарственные. Теперь уж не так стал торопиться Иван на Москву. Побывал и в Суздале, в старинном храме во имя Покрова Богородицы, и в Юрьевце молился у Живоначальной Троицы. Особенно долго пробыл Иван в Сергиевской лавре, где во все время осады Казанской горячо молились монахи у гроба святого Сергия, прося победы царю. И сам Иван теперь долго и горячо со слезами молился у мощей святителя, принося благодарность за помощь, оказанную в этой тяжелой борьбе. Отошла служба и трапеза монастырская. Иван с обитателями лавры, с Иосафом, бывшим сверженным митрополитом московским, в келью ушел, в особую. «Что скажешь, сыне?» — спросил Иосаф, когда они остались одни. «Рад ли? Видно, не дужен ты, сыне, что лик у тебя не больно ясен, зрак не больно радошен. Не знаю, отче, и не болен я, а и здоровья не слышу в себе. Главное дело, душа что-то тоскует, вот и собирался потолковать с тобой. Говори, все говори, а кроме Бога и меня, никто не услышит слов твоих, государь. Доходят и до меня слухи в обитель эту мирную. Да справедливо молвится, не всякому слуху верь. Али имеешь зло на кого в душе? Скажи, зло — великий груз. Да еще ежели не по справедливости. А коли прав ты, Бог да поможет тебе, избудешься обидчиков. Не маленек уж ты, царь-государь, не таков, помнишь ли, как в те поры был, когда мои вороги шуйские с новгородцами хмельными меня из опочивальни твоей царской тащили. И задрожали, заходили четки в руках этого старца, смиренного на вид монаха, при одной мысли о старой, давно испытанной обиде. Заволновался и царь. Угадал отче, хоть и не так явно, но хотят править мною и ныне, как с ребенком управлялись. Мягкое ярмо, да все ж ярмо возлагают на выю мою, на выю господина своего, помазанника Божия. И так это ловко, что поделать ничего нельзя. Все для добра де моего, все мне до царству де на благо, а выходит. И, скрипнув зубами, Иван не договорил, умолк. Аль уж так спеленали советчики. Да уж нельзя лучше, шагу не ступишь без них. Жену не смей иной раз обнять, приласкать, ежели то не позволенный день, да не по правилу уставному. Что я, чернец, али поп, али старик какой столетний, что ли? Вон под Казанью за все 6 недель разок разрешил себе, о грешной плоти вспомянул, попировал всласть, так и Адашевы Захарьины, и что напели, и грех и стыд, и Сильвестру де отпишут, и владыке Макарию. И правду, вскоре цедула от него, писание так вообще, блюдетеся, да хранитесь от всякой скверны, от блуда и сквернословия, и похоти разных, и... А сам чай, как был молод, да что и толковать, а чтобы уж в чем важном, что царство касаемо. И царь, видя, что понимают его, что ему сочувствуют, обрадовался всей своей юной душой и готов был уж распространиться дальше на эту тему. Но за дверью в это время раздался голос Шурина царского, Юрьева боярина: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны!» «Вот тут как тут!» — с досадой произнес Иван. «А ты о досаде своей с игуменом Воссианом топорком потолковал бы. Он еще отца твоего советчик. Он, может, научит тебя, как быть!» — быстро прошептал Иосиф, раньше, чем ответил на голос обычным словом, разрешающим вход в келью пришедшему. И то радостно подхватил Иван и склонился принять благословение мстительного старика. А Иосиф, благословляя Ивана, обратился к двери и громко произнес, наконец, «Аминь! Гляди, чадо мое, благословен грядый во имя Господня».